эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередной выпуск «Арсенал» подкаста будем проводить с ветераном уже подкастного нашего движения, казахским гуннером Адилем Арашаевым. Адиль, приветствую.
Добрый день.
Есть там в Казахстане временные проблемы с интернетом, поэтому если у нас там будут некие накладки во время беседы, вы нас извините заранее. Мы записываемся в понедельник до того, как известна жеребьевка, и мы не знаем пока, с кем будет играть Арсенал в кубке. Я предлагаю, Вадиль, кубковый матч вообще не обсуждать глубоко, потому что этот демо-версия не до футбола, которая была продемонстрирована на стадионе в Сент-Мэрис, она, на мой вкус, не требует вообще никакого обсуждения, потому что я в этот уикенд посмотрел некоторое количество кубковых матчей, и могу сказать, что матч Миллвол-Уотфорд, ну, к примеру, был настоящей кубковой игрой, которую я посмотрел с удовольствием. Манчестер Юнайтед-Уиган был настоящей кубковой игрой, которую я посмотрел с удовольствием. Саутгемптон решил, что... Я могу понять вот что. Могу понять, что Саутгемптон, Ливерпуль, Ман Юнайтед и Халл, они играли полуфиналы Кубка Лиги, и они могли, наверное, имели право выставить там такие ослабленные составы на Кубок Англии из-за того, что они в Кубке Лиги играли буквально там в среду, в четверг свои матчи. Но... Саутгемптон этим правом воспользовался, но, к примеру, Манчестер Юнайтед этим правом не воспользовался. То есть они выставили хороший состав. Окей, там Ибрагимович отдыхал, но они выставили нормальный состав, играли совершенно нормально и провели там матч, который, ну, как бы так сказать, не вызвал особых там у меня, скажем, нареканий по поводу того, что они не могли. Я и к Арсеналу этих претензий после счета 5-0 предъявить не могу, но все то, что происходило на стадионе, это коллективное презрение к Кубку Англии. Все, я больше никак это расценить не могу. И матч у меня... Я после 2-0 бросил всерьез его смотреть и смотрел так, фоном он шел там. Нет у вас... Как у вас впечатление?
Ну, действительно, там анализ делать какой-то глубокий практически невозможно, потому что, в принципе, это не вина Арсенала. Арсенал выставил примерно такой же состав, скажем, как и Манчестер Юнайтед. То есть это были игроки, которые давно не играли или которые находятся на скамейке после травм. Основная масса наших игроков была, то есть, ну, второй состав, так скажем.
Ну да.
Но тренер Саутгемптона решил, что я там даже не знаю, по-моему, там только академики играли в основном матче свои.
Шей Лонг там был.
Шей Лонг, класси, но основная масса наши при нашем составе то умудрялись сделать ошибки, ну как обычно, Оспина там пытался все гол привести себе. Но ошибки, которые допускали молодые игроки там Саутгемптона, ну, они вообще не в такие, как бы, рамки. Мы практически играли с дворовой командой там.
Да, да.
Да, я поэтому какие-то там делать выводы очень тяжело. Даже на этом фоне наши умудрились большая часть команды, ну, себя негативно проявить на самом деле.
Ну, по такой игре невозможно, да, ничего говорить и бить в литавры. Можно, конечно, если есть желание, если приготовлены литавры и надо в них бить, то можно стучать независимо от счета, от соперника, тут все понятно. Но всерьез о чем-то говорить после такой игры, да, невозможно. К вопросу о Манчестер Юнайтед я все-таки хочу сказать, что Манчестер Юнайтед выставил не такой состав, как мы. Он выставил состав, в котором играли там Роха, Смолинг, Мхитарян, Руни, Марсиаль, Мата, Филлини. То есть у них был гораздо более приближен к первому составу, чем у нас. Хотя они играли дома и играли с соперником, который, ну, минус через дивизион находится от них. Так что там более-менее все-таки как-то они отнеслись ответственно. Ну окей, Арсенал выиграл, прошел дальше. Критиковать команду за то, что она выиграла, это несерьезно. Но просто то, что действие, которое мы видели, это, в общем... как это сказать, попытка дискредитации английского футбола. Давайте мы обсудим вот что. У нас завтра матч с Уотфордом, из-за которого Арсенал выпустил второй состав. И я смотрел Уотфорд, он играл вот в Миллволе, весь матч я видел целиком. Millworld это Лиг 1, то есть это через дивизион. Вы знаете, если бы я сразу не знал просто, кто в чем играет, то я бы не поверил, что команда в желтом, то есть Уотфорд, это АПЛ, а Миллоу это Лиг 1. То есть был такой, конечно, без особых изысков футбол, но очевидно совершенно команда хозяев была лучше, мобильнее, интереснее, имела больше моментов. В какой-то момент, минуте на 70-й, показали удары на ворота, по воротам было 9-1 в пользу Миллоула. И за там, минут 5 до конца Миллоул, наконец, забил гол. Абсолютно справедливо Уотфорда выиграл 1-0, прошел следующий круг, тем самым освободив Арсенал от возможной встречи с Уотфордом, неприятной, как мы знаем. Но у меня есть ощущение, что Уотфорд вот в таком виде это такой подарок просто, знаете. Такой вот, вот когда с ним надо играть, это именно сейчас. Потому что они совершенно сбавили темп набора очков. Однозначно будут теперь бороться за вылет. Ну, в смысле, бороться, чтобы не вылететь. И я никакой опасности в завтрашней игре не вижу. Вы видите какую-нибудь опасность?
Ну, это стандартно, когда мы ее не видим и считаем, что там 3 очка у нас в кармане. Почему-то вместе с нами и игроки тоже так же начинают считать. И выходят на поле там достаточно вальяжные. В общем, Арсенал сам себе создает проблемы. И потом пытается их там героическими усилиями решить. Я думаю, здесь примерно та же история может оказаться, потому что, ну, явно Уотфорд будет пытаться зацепиться хотя бы за очко при возможности забить гол и быстренько построить оборону и отбиваться оставшееся время. А у нас, как мы понимаем, всегда было тяжело со вскрытием такой обороны.
Да, с этим-то у нас есть проблемы.
Ну, да. Еще плюс есть один фактор такой интересный. А на Эмирейтс любой средний вратарь почему-то ловит кураж и там становится Яшином практически.
Да-да-да. Да, тоже замечено. Но у Арсенала единственное, что последние все игры, когда думают, что тут будет проходная игра, все превращаются в какой-то валидол. И Бёрли, и Весбромвич, и даже Кристал Пэлас тоже было длительное время непонятно. И поэтому так уже начинаешь, да, наверное, дуть на воду, думать, что может и Уотфорд, что может. Но просто из компании Пэлас, Весбромвич, Бёрнли и Уотфорд на сегодняшний день из всех этих четверых Уотфорд выглядит хуже всех. Поэтому я так и думаю, что уже если с Уотфордом играть дома, то вот в это время с ним и играть, и брать свои 3 очка.
Ну, мы с кем встречались? С Плимутом, по-моему, 2-1, когда играли в Кубке.
С Престоном.
С Престоном, да. Вот, там тоже же, по идее, мы должны спокойно были приходить, забирать свое и уходить. Ну, нам, честно говоря, очень сильно повезло в первом тайме, что они нам не накатили.
Да.
И если бы они нам накатили, это не факт, что мы бы вообще в ничью бы свели всю эту игру.
Да.
Поэтому говорить, что Уотфорд там... Мы сравниваем Уотфорд с командами АПЛ, а тут Престон может устроить там валидол на самом деле.
Ну, то есть, короче, вы подсознательно ожидаете проблем в завтрашней игре, да?
Ну, вообще охота, конечно, охота посмотреть игру. Мне даже больше нравятся такие игры. На самом деле, чем смотреть там, как кто он к нам, Сток-Сити любит к нам приезжать и ложиться.
Да.
Например. Такие игры мне, да, они красивые, да, они там как бы укрепляют позиции Венгера, там футбол, много голов. Обычно в это время его как бы воспитанники забивают. Но на самом деле мне больше вот такие игры нравятся, как вот с Престоном было. Когда все по-настоящему.
Ну, с этим не поспоришь, да. Настоящие победы, они, конечно, лучше плюшевых. Но я-то думал, что вы скажете, что вам вот игры с Уотфордом нравятся больше, чем игры с Челси, допустим. Просто матч с Уотфордом 31 января – это последний матч такого праздничного периода, в котором у Арсенала не было ни единого серьезного соперника. И чем бы он ни закончился, в общем, этот матч, я имею в виду завтра с Уотфордом, мы все понимаем, что игра на Стэмфорд-Бридже – это некое подобие проверки. такой, который Арсенал, ну, с большой долей вероятности не пройдет в очередной раз. Я не знаю, как сыграет Челси завтра с Ливерпулем, мы сейчас об этом поговорим. Но даже если Арсенал и Челси сыграют завтра одинаково, допустим, то все равно у Арсенала будет стоять одна задача, на Стэмфорд-Бридже нужно выигрывать, если иметь в виду, что Арсенал собирается претендовать на титул. Согласны, да? Что в диспозиции в сегодняшней нельзя ехать на Стэмфорд-Бридж ни с какой мыслью, кроме того, что это нужно 3 очка.
Ну, с этой точкой зрения надо всегда ехать на любой стадион в мире, на самом деле. Там разницы нет, Стэмфорд-Бридж, не Стэмфорд-Бридж. Да, конечно, если мы проиграем или возьмем только 1 очко, это будет как бы плюс для Челси. Но я думаю, борьба все на самом деле будет впереди. И это не тот матч, где решается чемпионство.
А простите, а кто с кем будет бороться, могу уточнить?
Ну, мы надеемся, что Арсенал будет бороться за чемпионство.
Вы сами-то верите в это вообще?
Я надеюсь.
Нет, я не надеюсь, я не верю и не надеюсь, потому что Арсенал будет бороться за место в четверке, и совершенно не факт, что в этом году удастся это место занять. И мне, в общем, абсолютно все равно, будет оно занято, не будет, абсолютно без разницы. Давайте поговорим про Челси сначала. Итак, Челси едет завтра в Ливерпуль. Ливерпуль находится в таком очевидном спаде. Вылетел из одного кубка от Саутгемптона, из другого от Вулверхэмптона. В 8 играх выиграл 1. Ну, то есть, полный набор того, что мы называем спадом.
Свонси проиграли они.
Дома причем, да, проиграли Свонси. Играют дома с Челси, которая, в общем, в своем ритме идет. Что вы думаете, есть у Ливерпуля шансы какие-то? У букмекеров Ливерпуль фаворит.
Потому что, на мой взгляд, Ливерпуль — это такая достаточно своеобразная команда. Она всегда неплохо, особенно у себя дома, на Энфилде, проводит матчи против топовых команд.
Да, они вообще с топовыми играют лучше, чем с остальными, да.
Да, вот, а потом могут слить любому там аутсайдеру, на самом деле. И тот же матч с Челси, вот, с Челси, извините, с Манчестер Юнайтед, который я смотрел.
Да-да-да.
Мне Манчестер по игре больше понравился. Они как бы более внятно играли, что ли, так скажем. Но Ливерпуль, вот, если бы не это чудо по имени Погба, которое пенальти привезло на голом месте,
да,
то Манчестер, в принципе, как бы, кто заслужил победой, там, я думаю, больше наиграл Манчестер на самом деле. Потому что Ливерпуль играл какой-то немного такой урывками футбол показывал. Но на Энфилде Ливерпуля всегда сопровождает такая атмосфера, очень мощная энергетическая, как бы, составляющая. Плюс Клопп сейчас у них тоже такой заводной парень. Поэтому Ливерпуль может, в принципе, может и является фаворитом из-за этого.
Вы знаете, да, наверное, я соглашусь, что букмекеры, они смотрят назад, смотрят, как Ливерпуль, например, в первом клубе с Челси сыграл. Да, он на Стэмфорд-Бридже выиграл 2-1. И, наверное, в смысле статистики есть какие-то основания, но в смысле того, что Ливерпуль показывает, я, честно говоря, шансов на победу у Ливерпуля не вижу вообще никаких. Ну, а остальное пополам между ничьей и победой Челси. Представить, что Ливерпуль выиграет, достаточно трудно, потому что, ну, они, подсевшие физически, они, конечно, слегка подорваны морально из-за всего этого. И как бы их там ни накачивали, не вкачивали, и не настраивал клуб, я, извините, в то, что они преобразятся в матче с Челси, вообще не верю, по большому счету. Потому что, мне кажется, там существует физическая яма, которую там, за 3-5 дней не восстановить просто. А физическая яма существует, потому что не хватает игроков, вынуждены пользоваться игроков, и они перегружаются, наступают травмы, тут дальше понятно все. История, но не вижу вообще никаких шансов. Ну окей, допустим, будет ничья Ливерпуль-Челси, а Арсенал выиграет у Уотфорда. Разрыв с Челси будет не очень большой относительно. И как должен поехать Арсенал на Стэмфорд-Бридж?
Не, настрой должен быть только на победу, это однозначно. Потому что надо желать большего, тогда получишь хотя бы что-то. Если мы приедем там с мыслью отбиться там за очко, там, ну, вот как мы приезжаем в Манчестер, например.
Да.
На Юнайтед, да, когда мы играем, да. Там команды явно достаточно одной победы. Когда в Кубке Англии нам нужна была победа, там и автобусы организовали, и руководство постаралось, там и команда была мотивирована, когда вот мы прорывались в Манчестер.
Да.
А потом мы уже приезжали просто за ничьей. Причем мы забивали ответные голы, я бы не сказал, что так сильно напрягались против Юнайтед.
Но в последней игре просто был один момент, и один удар, и один гол.
Да, Жиру прыгнул. То есть команда настроена была на ничью. Это уже как бы зависит от главного тренера. Если будут поставлены задачи и как бы мотивированы игроки, то вполне мы можем взять и 3 очка.
Не, ну, теоретически я представляю себе, что Арсенал может выиграть у Челси в силу того, что есть исполнители, которые способны эту победу организовать. Да, в это я верю. Мы видели на нашей памяти победу Арсенала на Стэмфорд-Бридже 5-3 и 2-1 из того, что было там в последние, не знаю, 15 лет. То есть это тоже для нас, ну, такой менее заколдованный стадион, чем, допустим, Олд Траффорд. Тут я с вами согласен. Но ход матчей, которые мы видим в основном, Адиль, в основном, на Стэмфорд-Бридже, это катастрофа. Согласна?
Ну, в какой-то степени, да. Где-то нам не везет, где-то действительно катастрофа.
Приезжаем на заклание туда и закладываемся. Я сейчас вам дам такую статистику. Слушатели тоже могут успеть подумать на вопрос, сколько в последних 15 играх на Стэмфорд-Бридже Арсенал забил 15-12. Ну, неважно, 12, окей. В последних 12 играх сколько голов Арсенал забил в первом тайме на Стэмфорд-Бридже? Адиль, подумайте чуть, все тоже сейчас подумают. Придумают свой ответ. Я дам вам, Адиль, 3 попытки. Сколько голов на Стэмфорд-Бридже Арсенал забил в первом тайме за последние 12 лет?
Вообще за 12 лет, да?
Да, за 12 лет в первых таймах.
В первых таймах, по-моему, на моей памяти вообще один гол я вспомнить могу. Наверное, чуть больше. Голов 5.
Да. Первое слово, оно правильное. Арсенал забил 1 гол.
На моей памяти то, что я
да, в игру это помню. Матч, который закончился 5-3. При этом этот тайм Арсенал проиграл 2-1. И был там раскатан в одну калитку, но во втором команда Вилашбоуша вышла на распальце, ошибалась сзади, и Арсенал тащил оттуда победу 5-3. Так на самом деле все, что происходило вот в этих играх, оно примерно все одного уровня. И никогда Арсенал не выглядел командой, которая может что-то там зацепить. Даже в той игре 5-3 и даже в той игре 2-1, когда тоже первый тайм был проигран 1-0, а потом Робин Ван Перси забил 2-1 из офсайда метрового. Там тоже Арсенал был никакой, ну просто вот был момент, в который Робин забил 2 гола, и все, и потом удалось отскочить. Поэтому представить себе, что Арсенал приедет играть, заставит Челси напрягаться, и Челси будет реально напрягаться, я в это вообще не верю. Я думаю, что просто Венгер даже не понимает, как это сделать. Ты вообще не представляет, как это сделать так, чтобы Челси было играть неудобно. Хотя на Стэмфорд-Бридж приезжало много команд за последнее время, которые доставляли Челси реальные неудобства, даже в то время, когда Челси был в хорошей форме, никогда не валились. Да, они были в хорошей форме. В прошлом сезоне в том числе. И в чемпионском сезоне, в челсийском последнем это было. То есть я не верю в то, что Венгер вообще способен что-то выставить, что для Конта окажется загадкой.
Ну, плюс Конта в том, что он тактик очень хороший, да? На самом деле.
Да?
И если даже Венгер что-то придумает, там будет придумывать, мы знаем, что Арсен, он не очень гибкий как тренер именно во время игры, что перестройка команды идет. А Конта именно как итальянец, как тактик, он может перестраивать игру во время игры, по ходу игры. То есть в этом плане у него, конечно, большой плюс. Но плюс наш в том, что за это время у нас все-таки появились игроки и выросли игроки, которые могут доставить неудобства для Челси. Это тот же Санчес, тот же Жиру, например.
Ну, Азил, допустим, если вдруг будет его день какой-то.
Ну, Азил в топовых матчах, если Конте, я так думаю, все-таки Азил не сможет себя сильно проявить, потому что его, скорее всего, будет их опорник накрывать. Конте, по-моему, да? С Лестера, который пришел. Да, да, да. Конте его должен будет накрывать на самом деле. А у нас опорная зона, если Коклен не восстановится до конца и не выйдет, то у нас центра поля вообще не будет. Он будет проходным двором, поэтому Азила будет легче накрывать. Я думаю, все-таки все будет зависеть от Санчеса и Жиру.
А вы Джаку вообще не рейтингуете?
Джака я говорил изначально, что он сырой, когда он пришел, что его рано выпускать, что он не готов играть в АПЛ, потому что он очень медленно принимает решения. Потом он под давлением, он неверные решения принимает, очень часто обрезы создает. И сейчас, когда он его, я скажу так, незаслуженно начали ставить состав, он при этом мы постоянно, я где-то вижу его фотографии. То есть человек нормально не относится к тому, что ему было даровано на самом деле. Он должен пахать землю, говорит, чтобы стать на один уровень с другими опорниками в АПЛ. Но он как играл, так и играет. Но я никакого прогресса в нем не вижу. Я даже предпочитаю видеть Эльнени на его позиции, чем Джаку.
Я согласен с этим.
И вообще, я немного, когда Арсен Венгер после вот этого глупой красной карточки, которую он получил, Джак уже мы все равно не увидим на этом матче, он уже пропускает его.
Да.
Арсен Венгер как-то выразился, ну, я на русском читаю, что Джака не обладает навыками отбора. После этих слов я вообще не понял, для чего он вообще покупался. Потому что он не замена Кассорли, это однозначно. Ну, и рядом с Эльнани и Кокленом он не стоит как опорник.
Да, то есть согласен.
Абсолютно непонятная покупка.
Абсолютно вот. Согласен с вами, потому что я тоже не понимаю, что в нем увидели для того, чтобы его купить. У него приличный средний пас, окей. У него приличный дальний удар, окей. Но это бонус, это не база. А что в базе-то увидели? Игра в отборе плохая, косячные, неслименное поведение, удаление. Известно было до нас все.
Да, при этом это как бы культивируется в нем тем, что в интервью он потом заявляет, что он никогда не изменит своей игре, да, что да, он да, всегда да. получал красные карточки. То есть, если бы с человеком работали, разговаривали, он бы себе не позволял таких слов. Вообще, когда было объявлено, что будет покупка, ну, как, когда уже пошел слух, что вот с той команды, с Байера, да, он пришел уже?
С Мюнхенгладбахом.
Да, да, да. Я никак не могу выговорить да, это ничего, немецкое ничего. Слово. Вот. Я думал, что мы покупаем турка Чалханоглу.
Mm-hmm.
Потому что я так не смотрю Бундеслигу, но когда матчи Байера мне попадались, мне именно в глаза турок бросался. Я еще подумал, вон, было бы неплохо, как раз на замену Кассорли. А Джаку я никогда там не замечал, что он был там главной звездой или еще кем-то. Ну, я думаю, он все равно очень сырой. Он не заработал место в основе. И он должен с ним еще работать и работать.
Ну, да. Это так, в мягком очень варианте. Я так думаю, что времени на работу нет. Нужно его продавать, если он сколько-то стоит.
Ну, по-хорошему, да, в топовых клубах такого не должно быть на самом деле. Это может быть в том, если это выпускник нашей академии, с которым мы можем возиться, как, так как мы воспитываем его.
Ну да.
Но если мы приглашаем со стороны человека, тем более как бы декламируя, что это звезда, там, ну, восходящая звезда, там, неважно, сборной Швейцарии, Байера, то этот человек... Он, я понимаю, что не каждый может вписаться, не каждому чемпионат может подойти. Разная бывает ситуация у людей. Не каждый может заиграть. Но приехать и показывать слабый футбол, он не имеет просто права.
Я согласен, да. Тут не поспоришь. Что думаете, сможет ли помочь нам Уэлбек? Или еще рано?
Уэлбек, мне кажется, он физически не готов, потому что на фоне, тяжело сказать, того Саутгемптона, который был.
Да, невозможно просто.
Да, потому что когда вышел Санчес, ну там он вообще, по-моему, просто в свое удовольствие примерно так же во дворе играет в Чили. Ну, он даже забивать не захотел, да, там. Он просто пасы раздавал там на Уолкота. На самом деле, так спокойно к этой игре отнесся. Поэтому форму Уэлбу, мне показалось, что он пока еще форму кондиции не набрал.
Не, ну два гола ему помогут в любом, даже в тренировочном матче ему помогут два гола.
Я согласен, но я имею в виду, что ему еще нужно время, чтобы до своих оптимальных кондиций войти.
Да, согласен. Рассчитывать на него нет смысла.
Конечно, там на где-то, грубо говоря, на 60-й минуте где-то его выпустить, когда он еще его хватит, там минут на 20-30 игры в полном объеме, да, он сможет помочь, мне кажется. Окей. По крайней мере, я бы предпочел увидеть его, ну, скорее всего, даже я, не скорее всего, я бы вообще предпочел увидеть Переса вместо его Вив в основе.
Но этого же не будет, вы понимаете.
Да, конечно, к сожалению. Да. Ну, хотя бы Уэлбека вместо Ивоби.
Ну, этого тоже не будет. Скажите, вопрос уже, я понимаю, да, что он уже сакраментальный и все, но просто мне интересно, а почему Рамзи играет в основе, продолжает играть? Ну, уже же вроде все решили, что нет романа у него с девочкой. Уже же был тот период, когда он даже чуть на лавке посидел. Я имею в виду с девочкой, дочкой Венгера. Почему продолжается эта игра вот его в основе? Он же бьет рекорд за рекордом по уровню бесполезности своей вредности.
Ну, я думаю, пока ситуация в турнирной таблице пока достаточно спокойна, в том плане, что мы, ну, как лифтом ходим в этой четверке, как бы еще время решающих матчей еще не подошло. Как только начнет пахнуть там жареным, Венгер будет выпускать оптимальный состав.
То есть вылетом из четверки, уже... да? Должно запахнуть, да? Вылетом из четверки, да?
Ну, примерно так, да. Когда уже начнется настоящая драка там за место в четверке, там и Манчестер, я думаю, уже подтянется, начнет дышать всем в затылок, так
похоже,
скажем.
Похоже, да.
И тогда, я думаю, Венгер начнет отбросить все сомнения и начнет выставлять оптимальный боевой состав. Он это уже как бы показывал в свое время.
Да, да, мы это уже видели когда-то. В том числе в том известном матче с Вест Бромвичем в сезоне 11-12, когда вратарь без Бромвича, Вест Бромвич выпустил второго вратаря, и тот привез все три гола. Слушайте, ну еще один вопрос, который очевиден, но мало ли, может, у вас есть какой-то отдельный взгляд. Повлияет ли на игру Арсенала отсутствие Арсена Венгера на скамейке?
Да нет. Понятно. Я вообще не представляю, как там тренер может повлиять сильно на игру.
Ну, не наорать понятно. На пробегающего мимо игрока. Мы имеем в виду тренера вообще.
Ну, Венгер так шибко эмоционально себя никогда не ведет на бровке. Это очень редко бывает, чтобы он на кого-то орал.
Ну, кроме судьи, да, только если.
Да. Потом там такой шум, грохот стоит, игроки заняты, они часто и не слышат то, что говорит тренер им.
Я так согласен, да.
Потом, это во-первых. Во-вторых, все равно основная работа ведется в перерыве, в раздевалке. Ну, он туда спускается, они его видят, слышат, что он говорит.
Да я не думаю, что он в раздевалке там особо.
Ну и потом, если бы Венгер был такой тактик, там, например, там надо бы сходу перестроиться, там поменяться местами, что-то такое, скажем, да, видоизменить схему на поле, тогда, может быть, еще как-то повлиял. Ну, как, насколько мы знаем, там таких вещей у нас же практически не происходит.
Да.
Поэтому там он скажет, того выпусти, этого выпусти вместо этого, и все. Болт это сделает.
Ну да, смс-очку пришлет, да и все.
Единственное, то, что может быть, я так как-то так подумал, когда он сидел на трибуне, что, может быть, с трибуны будет как-то, ну, по-другому видится игра, и уже немного другие решения будут приниматься, на самом деле, в этом матче.
Тот, кто сделал 50 тысяч замен, ничего нового в футболе увидеть не может, я так думаю.
Не, ну, всегда остается шанс. Венгер же тоже хочет выиграть.
Ну, да. Да, на своих условиях. на которых он никогда ничего не выиграет.
Ну, главное же хочет.
Ну да. Да. Ну, так что, давайте уже перейдем к главному вопросу повестки дня, который, на мой взгляд, все-таки формулируется так. Сможете ли вы еще прожить 2 года при Венгере?
Да.
Каким образом? Какие будете использовать средства для этого? Специальные таблетки, может быть, что?
Да нет, то же самое, что и сейчас, в принципе. Да, мы сидим здесь, нам не нравится политика Венгера. Не просто не нравится, мы как бы абсолютно отторгаем его, ту политику, которая сейчас идет. Это, так скажем, часть гуннеров. Часть гуннеров полностью поддерживает Венгера. Когда нет матча, да, мы там можем воевать, материться, делать какие-то анализы, доказывать, что где он прав, где он не прав. Но когда наступает время матча, я не думаю о Венгере на самом деле. Нет, я его вспоминаю, конечно, когда я вижу там судорожного Ивоби на поле, да, или фотографию там, ну, если увижу Санаго, это вообще будет там очень большой, так, трехэтажный в сторону Арсена Венгера. Но в целом я его уже как бы не вспоминаю, я смотрю только матч на самом деле. Мне интересует, да, я могу, когда обсуждаю с вами, я могу ему желать, чтобы проиграл там всем своим фаворитам, вылетел с четверки, чтобы там руководство
поняло. Ну да, 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 да. Нет.
Но когда наступает матч, я не могу болеть против своей команды или болеть, чтобы она проиграла.
Да, это понятно.
Поэтому я также буду жить вот одним матчем.
Ну, то есть вы будете смотреть, потому что есть люди, которые уходят от просмотров просто, понимаете, да? Ну, я замечаю этот отток, просто я его замечаю, чувствую, я знаю про него. То есть знаю достаточно много людей, которые ушли от просмотров просто.
Видите, те болельщики, которые за Венгера, АКВ, да? Это люди, которые именно за Венгера. Уже нет именно клуба, нет Арсенала. Есть фигура главного тренера, которая за собой заслонила. И то же самое происходит и с теми, кто против Венгера. То есть сама фигура, она стала такая, которая разбила болельщиков на 2 лагеря на самом деле. Хотя, на самом деле, мы все болеем за Арсенал, а не за Арсена.
Но это кто как? Я думаю, что...
Не, вот я и
говорю. Я думаю, что есть люди, для которых просто это тождество. Арсенал – это Арсен. Я понимаю, почему. Потому что люди никогда не видели другого Арсенала. Ну, например, такие могут быть.
Я, например.
Ну, да.
Ну, как по записям-то я видел, там, матч, например, 89-го года, да?
Да, ну, понятно. Но не болели вживую, да.
Ну, я хочу сказать, что вот люди, которые болели за Арсенал и сейчас уходят, мне кажется, они уходят из-за фигуры именно Венгера. Да? Не из-за того, что там Арсенал, а именно Венгер.
Думаете, они вернутся?
Ну, я не знаю, вернутся или нет. Вообще, это трудно как бы поменять клуб.
Ну, не, потом... они же уходят не в Ливерпуль там и в Ман Юнайтед. Они же уходят от просмотра игры, от слежения за клубом. Вот от чего.
Ну, на самом деле, для меня фигура Венгера это как вот дождь на сегодняшний день. Я повлиять.
Что-то он затянулся очень.
Да, ну такое бывает. Будем считать, что мы где-нибудь там в джунглях. Сезон дождей у нас такой длинный.
А потом будет длительный сезон без дождей, да? Солнышко да. Такое все время будет, тепленько.
Да, может быть, будем вспоминать за благо 4-е место, да, еще лет 5-8 после Венгера.
Я думаю, что у всех, кто уже сейчас так это на грани, у них у всех иммунитет просто. Против борьбы за 4-е место. Мне все равно. 8-е, 4-е, честно говоря, абсолютно. Мне все равно.
Я согласен. Я в том плане, что я болею за Арсенал. И я говорю, я могу спокойно смотреть. Я не вспоминаю Венгера во время матча. Вот есть игра, есть Арсенал. И как-то этого мне достаточно. Я не представляю, что я просто не буду смотреть. У нас дома, например, там я могу детям разрешать смотреть все, что им угодно. Но только не в тот день, когда играет Арсенал.
Но, а что в тот день, когда играет Арсенал, у них специальный распорядок, в смысле?
Нет, они смотрят, но в это время, если что-то накладывается...
А, на время матча?
Да.
А, ну так что я понимаю, сейчас нет этой проблемы. Взял планшет ребенок и пошел смотреть то, что ему надо.
Ну, у нас здесь достаточно строго со всеми вещами.
Ну так у вас там это жестко в семье все это, да.
Жестко, а строго просто.
Просто мне кажется, время того, что один источник видеоинформации, оно прошло в каком-то уже. Есть возможности там другие источники. Раньше, я помню, в советское время был телевизор один. И один орал «хочу это», там, папа хотел футбол, мама фильм. Я помню просто прекрасно, как они делились, что какой-то час смотрят фильм, а потом час смотрят футбол. Была такая история. Я помню это просто, как это происходило, потому что, грубо говоря, шланг был один. И разделить его было нельзя. Сейчас вроде нет этой проблемы. Нет, то, что родные должны строиться под расписание игр Арсенала, это мы знаем еще от Ника Хорнби, и, в общем, это для нас не новость все. Что когда начинаются эти тут какие-то разговоры о приглашениях куда-то, еще о чем-то, я говорю, так, секундочку. Сначала я посмотрю календарь, а потом я скажу, смогу ли я пойти куда-то в этот день или нет.
Да, у нас год по-другому начинается просто.
Да, да, совершенно верно. То есть я знаю точно, что летом этим я свободен, да? И могу не думать, могу ни о чем особо не думать. Вот. Но начиная с августа уже, извините, совершенно другая картина. Причем в этом году чемпионат в августе начнется пораньше, как мы все знаем из того, что будет чемпионат мира. Так что свободно и только июнь-июль. Ну, то есть вы, как бы так сказать, уже готовы полностью к тому, что будет продление еще на 2 года у Венгера, да?
Внутренне. Я просто не удивлюсь к этому. Я потому что не верю во все слухи. Эти слухи — это ерунда. Там Аллегри, да? Как его?
Нет, в слухи по конкретным тренерам, ладно, я тоже не верю. Но просто есть вопрос, на который нет логического ответа. А вопрос называется так: почему Венгер не был переподписан в октябре, хотя все понимали, что это лучшее время для переподписания, и лучше этого времени не будет?
У меня на самом деле другой вопрос стоит. Когда мы взяли Кубок Англии, Венгер сказал, что когда он подписал после этого контракт на 3 года, он сказал, что в течение 3 лет мы постараемся стать чемпионом, завоевать титул. В течение 3 лет. Этот сезон как раз 3-й год.
И что?
Я думаю, Венгер просто смотрит. Ну, я же говорю, он хочет выиграть.
Ну, но он не выиграет. Это не надо оракулом быть. Это капитан очевидность. Арсенал чемпионат не выиграет.
Это вы так считаете?
Нет, это букмекеры так считают.
Это букмекеры. А Арсен Венгер, он считает по-другому.
То есть он всерьез верит, что он выиграет чемпионат Англии. Всерьез.
Всерьез.
Внутри себя верит, что он вот этот чемпионат Англии выиграет. Но если он выиграет, он уйдет, вы имеете в виду?
Я имею в виду, что тогда он может спокойно, очень спокойно подписать, сказать, что я сказал, я сделал.
Безусловно.
И тогда он подпишет там не на 2, а может и на 5, и на сколько угодно. Он будет королем на тот момент.
Согласен абсолютно.
Поэтому я очень надеюсь, что у него получится. Ну, не в том плане, что контракт потом подпишет, а что вообще выиграем хотя бы что-нибудь. Тогда можно будет еще один контракт его потерпеть.
Есть такая тема. Я, кстати, согласен с вами, что он очень сильно мимикрировал за то время, которое мы его знаем. Он очень сильно мимикрировал, потому что если бы он остался на уровне августа 2011 года, то я без всяких шуток говорю, что Арсенал играл бы в чемпионшипе, так же, как сейчас играет там Астон Вилла, которая выгрузила в 2012 году инкубаторский проект. И ровно 4 года им понадобилось 3, чтобы развалить полностью команду и вылететь. Но они и начинали не с верхов там. Поэтому после 2-8 там весь этот сезон шел бы, должен был идти в одну сторону. Если бы не было 6 человек тогда куплено, и проект этот не был бы выкинут на свалку. Но я хотел спросить вот что. Он мимикрирует, да, все это понятно. Но нет у вас такого внутреннего чувства, что даже то, что он меняется, даже что он делает какие-то правильные вещи, это все идет с огромным запозданием. И с таким запаздывающим лагом не выиграть ничего. Когда ты следуешь за событиями, а не опережаешь какие-то события, нет у вас чувства, что подход этот не даст выиграть просто?
Ну, дело в том, что в свое время Венгер был новатором, когда пришел в АПЛ.
Ну, по поводу диеты и режима, да, это мы знаем.
Диета, режим, иностранные футболисты, там, ну, и его считали чуть ли не революционером там все. И, ну, он шел впереди. Сейчас, к сожалению, Венгер уже отстал от многих тренеров.
Безусловно. Да.
И, в принципе, это поколение тренеров, вот Фергюсон и Венгера, оно уступило дорогу более молодым и талантливым тренерам. Поэтому сейчас Венгер хоть и пытается, борется, где-то его, он пытается где-то, может быть, даже учиться, да, и это ему позволяет где-то находиться в четверке, но уже не позволяет строить команду победителя. То есть его методы устарели на самом деле. Он уже должен как бы уйти на покой. Это, как вы говорите, капитан очевидности. К сожалению.
Ну да. Но не для всех. Не для всех, к сожалению. В клубе есть хозяева, которые думают совершенно по-другому, чем мы.
Ну, правильно, потому что они не спортсмены, они бизнесмены.
Да нет никакого бизнеса. Бизнесмен давно бы продал Усманову акции, положил в карман 100% прибыли и был бы наверху там прибыльных списков года и набрал бы себе очков, пиар, не знаю сколько, в бизнес-сообществе. Бизнесмен так не работает, как Кронке. Объясните, вы знаете мотивацию Кронке? Можете понять ее? В чем мотивация Кронке? Зачем ему спортивные клубы? Прибыль он с них не имеет, мы знаем. Титулов он с них не имеет, мы знаем. Я имею в виду все клубы, не только футбольные. В чем мотивация человека? Это ведь главный вопрос.
Ну, мне вообще кажется, что Кронк это ширма, если не ошибаюсь, за ним стоит очень мощная корпорация.
А этой корпорации зачем все это?
А вот это все зачем для американской корпорации, я понятия не имею.
Walmart называется корпорация, он женат там на жене основателя, на дочке основателя компании. Да, поймите меня правильно, там никакого многоженства нет. Есть, да, такая версия, которую я разделяю, что он поставлен смотрящим от компании на спортивные... Во-первых, у него бизнес весь завязан на Walmart. Walmart – это торговая компания с огромным количеством торговых центров. И все бизнес-центры, которые строил Кронке, они все располагались в непосредственной близости от центров Walmart. Поэтому он, да, человек компании наверняка, и... Ему доверена часть какая-то бизнеса, не спортивного. И, возможно, за это сквозь пальцы смотрят на его спортивное увлечение. Мне такая версия кажется более стройной. Но главный-то вопрос, а какова мотивация Кронке самого? Зачем он покупает спортивные клубы? Зачем он их имеет? Что он от них хочет? Не понимаю. Я понимаю, он бы хотел пиара, да, тогда мы бы его раз в две недели слышали, видели. То есть, ну, он был бы известным человеком в Англии, как минимум. Но он же все делает ровно наоборот. Зачем ему это? Денег он не имеет, пиара позитивного не имеет, только если негативный. Зачем ему это все? Зачем? Нет ответа. Есть такая версия, что он сумасшедший и помешан на идее, что его миссия состоит в том, что он должен дать работать Арсену Венгеру.
Ну, это, скорее всего, более похоже на Усманова.
Но Усманов-то может сейчас говорить что угодно, потому что он не при власти. Он реально-то не может двинуться никуда. Я бы хотел посмотреть, кстати, что будет, если Усманов придет. То, что он говорит же, что Венгера надо подписать пожизненно, да, я хочу посмотреть, как он это сделает. Потому что то, что он говорил про работу клуба, это правильно. Ну, вся критика его, на самом деле, это критика методов Венгера. Ну, он не говорил этого имени, но это же ясно, что все, что в клубе происходит антиспортивного, это все делает Венгер. Больше некого.
Ну, согласен, но с другой стороны, может заметить, что тон Усманова тоже изменился в отношении Венгера.
Я не слышал уже его давно.
Нет, ну даже вот то, что там раз в год, когда начинает выступать, что-нибудь говорит, все равно раньше это было как бы восхищение. Сейчас как-то он старается нейтрально себя вести по отношению к этой фигуре. Потому что как более, может быть, пристально начал рассматривать все эти вещи. Поэтому, мне кажется, приход Усманова был бы позитивным для развития нашего клуба.
Не знаю. Я знаю, что он отошел от дел, ну, так декларируется и что он управлением вообще не занимается, сосредоточился там на каких-то благотворительных проектах, еще на чем-то. Я это понимаю прекрасно, что оперативное управление с бизнесом выматывает, и с возрастом хочется, да, от этого отойти. И какие у него реально амбиции по поводу Арсенала, мне трудно сказать. Я думаю, что он очень недоволен тем, как поступил с ним Кронке. Ну, в смысле, что не дал место совета директоров. И, наверное, у него там существуют какие-то такие личные попытки там повредить ему столько, сколько можно. Я не знаю, домысливаю. Но если он весь бизнес уже отдает другие руки, ведение бизнеса, подчеркиваю, то вряд ли он захочет полезть в Арсенал. Именно полезть с головой, окунуться. А требуется-то именно это? Ну, чтобы ты окунулся с головой туда.
Не считая такого фактора, что он является болельщиком.
Ну да, да, это, конечно, согласен, дает определенные надежды. Но, честно говоря, по всему тому, что мы знаем про Кронке, есть такое четкое понимание, ну, из прошлого Кронке, что мы Усманова в Арсенале не увидим в качестве главного акционера. А увидим, ну, скорее, сына Кронке.
Ну, посмотрим. Сын Кронке вообще тоже такая же личность непонятная.
Да, на самом деле. Да, согласен абсолютно.
Вообще, как-то там, это же человек, который возглавлял те маркетинговые службы, которые получали 3 миллиона в год, по-моему, оказывали услуги там маркетинговые какие-то.
Ну, это просто все ширма. Да, это ширма по съему денег с клуба. Это да, несерьезно.
Ну, мне кажется, что человек, который занимается как бы такими вещами, ну, вряд ли что-то хорошее может принести.
Не знаю. Если брать с точки зрения управленца, то Газидис не худший управленец. И сам по себе он этой чуши не придумывает, всей этой Арсенал В и прочее, он ее только озвучивает. Но в качестве управленца Газидис нормальный управленец. Но понятно, что если вдруг будет гипотетическая смена акционеров, никто Газидиса не оставит. Шансов у Газидиса остаться ноль, понятно. Поэтому все равно нужен будет человек, который будет
состоять... Нет, я имел в виду про сына Кронке.
Да с сыном Кронке примерно все ясно. Это, я думаю, что еще будет хуже, чем отец. Тут говорить не о чем. Семья Кронке — это все.
То, что Газидис нормально управляется, он, в принципе, да, там, когда пожарный момент, он свои...
Да,
абсолютно. ...понимает, и он может это сделать.
Да.
На самом деле.
И он уже опытный.
Что он, если будет он заинтересован, если там, ну, вы знаете же, это же смена руководства в таких больших организациях, это своего рода политика.
Да.
Да, и там, если он почувствует, откуда ветер дует, и сможет перестроиться вовремя,
то... Нет, вариантов нет. Его перекупят на каком-то... Ну, строится обычно схема так. Если кто-то хочет все-таки компанию отхватить, то он перекупает генерального директора втихаря и через него там пытается все это сделать. После чего все равно его убирают. Даже если все удается, его убирают. Понимаете, по каким причинам, да? Потому что ты предал одного, предашь и другого. А если делается все в официоз, и два там акционера договариваются между собой, то второй акционер предыдущего генерального директора уберет, кем бы он ни был вообще. Потому что он должен поставить своего человека, а не чужого. Это тоже аксиома.
Не, ну это понятно. Понятно, если, допустим, Усманов придет, он придет со своей командой.
Да, да, да. И это нормально, в общем.
Не, ну да, это как бы нормальное положение вещей. Это не только в футболе, это везде происходит.
Да, да. Да, ну что-то мы это с вами это из реальности куда-то уехали в какую-то жесткую виртуальность. И нас люди слушают, думают, что может мы что знаем, мы ничего не знаем.
Вот что делает Арсен Венгер с людьми. Из реальности, что уходим в виртуальный мир.
Ну, кто займет? Не так. Какое место Арсенал займет в чемпионате, Адиль?
Ну, еще рано об этом говорить.
Ну, так вы думаете, например.
Скажу первое.
Ну, это ж вы обманете. Скажите трезво.
А трезво невозможно здесь говорить. Во-первых, потому что действительно очень рано, потому что я думаю, что Челси еще будет, будет спотыкаться на самом деле.
Да, Арсенал, конечно, нет. Арсенал пройдет ровно. Всю
Кстати,
дистанцию
одержит. У Арсенала за много, наверное, лет впервые мы обладаем таким достаточно оптимальным составом, где у нас позиции прям так сильно не горят.
Согласен.
На самом деле.
Согласен.
То есть у нас есть игроки, которые могут выйти, подменить даже при случае травм и там накопленной усталости, я думаю. И поэтому Арсенал, да, тоже может попасть в яму, но я думаю, уже не в такую жесткую, как раньше попадал по весне. Когда мы просто катились там месяца два, и на этом все у нас там, я не знаю, еще апрель не начался, а мы уже закончили сезон.
Арсенал не попадает в яму тогда, когда ему надо бороться за четверку. До этого времени... Как только будут разговоры хоть какие-то о борьбе за чемпионство, будут потери очков до того уровня, который уже закончатся эти разговоры.
Ну, во-первых, это во-первых. Во-вторых, сейчас очень плотная идет группа, на самом деле.
Да.
Вот, которая второе, третье, четвертое, пятое, там, Манчестер, по-моему, на шестом, да, находится?
Да.
Вот эта шестерка, она очень плотно идет. Там каждая игра влияет на диспозицию команды турнирной. Ну, в таблице самой. Поэтому эта борьба, я думаю, если вот эта плотность она сохранится, эта борьба будет идти до конца чемпионата. Это будет очень выгодно для нас всех. Ну, во-первых, для чемпионата выгодно, для Арсенала болельщиков выгодно, потому что нам придется, Арсеналу придется бороться.
Наконец-то, наконец-то, да.
Да, и за счет этой борьбы мы, в принципе, можем, как бы, нас могут просто вытолкнуть наверх, даже если мы не хотим стать чемпионами.
Адиль, вам в Голливуде не предлагали сценариев писать, нет?
Нет еще.
Так очень, очень так у вас талант составить сценарий, при котором Арсенал боролся за четверку и неожиданно всех обогнал, обскакал, занял первое место. Борясь за четвертое, да?
Ну, борясь с четверки.
Да, да, внутри, чтобы не выпасть из четверки, неожиданно заскочил, да. И так же, как в прошлом году, он заскочил на второе, да?
Ну, в принципе, да. Ну, там и Тоттенхэм, как обычно, да, там... испугался то, что он не видит впереди себя Арсенал и решил проиграть Ньюкасл.
А, кстати говоря, вы верите в то, что Тоттенхэм является претендентом на титул в этом году? Ну, нет. Каким-то.
Нет, нет.
Ну, все у вас против букмекеров. Букмекеры считают Тоттенхэм вторым после Челси.
У Тоттенхэма нет игроков ментальных, которые бы вели к чемпионству. Пару таких, так скажем, зверей, типа Диего Коста и там.
Джона Терри, да.
Да, Джона Терри, Ивановича. Ну, таких зубров, скажем. У Тоттенхэм слишком молодая команда, у которой вот ментальный, как бы, характера нету все равно. Да, они могут на кураже обыграть любую команду мира на сегодняшний день, но и также могут любому проиграть.
Наверное, да.
И тем более, вот то, что они хвалят сейчас, Дели Али. На самом деле, там стоит нормальному опорнику этого Дели Али прихватить, и все, он сдуется. Это уже было видно на тех же матчах с Арсеналом даже. Дели Али себя так не ведет, как там нагло, борзо, как с другими командами, например.
Ну, Дели Али так, на всякий случай, два гола Челси забил, по-моему, да?
Нет, я знаю, что так он забивает.
Кроме опорника, он умеет еще где играть?
Ну, знаете, у каждого игрока есть, когда прет. Чарли Остин там казался, ух, какой забивной. Варди.
Нет, ребята. Ну, у Варди был, да, Голливуд вместе с Лестером, это понятно было. Лестер вылетит, кстати, в этом году?
Я думаю, нет.
А хотите?
Нет, не хочу.
Почему?
Я думаю, если они укрепятся летом, угу, то, в принципе, они смогут восстановить команду. И, ну, чемпионами могут... Они, наверное, уже и не будут там бороться где-то за четверку. Но в Лиге Европы они смогут бороться. У них, в принципе, неплохой состав, неплохой тренер.
А вам
как... надо просто поменять и Варди, и Мореза, ребят, которые мотивацию потеряли совсем. И вот этим отношением, все равно, даже если они ничего не говорят, вот этот негатив, он на команду влияет.
Значит, вам, как будущему голливудскому сценаристу, как раз нужно было бы хотеть, чтобы Лестер вылетел. Это было бы продолжение, вторая серия прошлого года. Взлеты, падения, а вы говорите, Лестер укрепится. Но Лестер Севилью-то не пройдет Лиги Чемпионов?
А вот здесь вопрос, это же испанцы.
То есть вопрос даже у вас есть.
Да, потому что это испанцы, а испанцы... Насколько Севилья будет готова играть вот с Лестером такой английский футбол, характерный футбол? Лестер-то сдаваться не будет, там получается, не получается, англичане всегда бьются. Испанцы никогда не отличались там хорошей обороной, например. Да, атака великолепная, там средняя линия у них всегда хорошая, но оборона у них слабенькие. И физически, ну, мне больше английские команды нравятся, чем испанцы. Ну, еще будет зависеть, кто будет судить на самом деле. С какого чемпионата будет судья, в том плане, что насколько он будет давать играть англичанам или будет покупаться на симуляции испанцев.
Я думаю, от судьи вообще ничего не зависит. Лестер порвут просто и все.
Ну, посмотрим.
В обеих играх еще к тому же времени.
Ростов же выиграл Баварию.
Ну, да. К вопросу о Баварии, кстати говоря.
Да, вот выиграл Баварию и подкинул нам.
Верите вы? Ну, хоть сколько-нибудь, что Арсенал может пройти Баварию. Ну, хоть как-нибудь.
Опять же, будет зависеть от...
Ну, то есть, ответ да.
Да, нет, конечно.
То есть, есть условия какие-то, есть, при которых Арсенал пройдет Баварию, да?
Да, конечно. Не, а почему у нас плохая команда? У нас неплохая команда, в принципе.
Ну, почему? Ответ очень простой. Потому что мы ментально не способны это делать. И все. А ну, ногами, например, способны.
Я бы сказал, что да, действительно, там, ментально не способны. Если бы у нас, я бы не видел, как, например, прогрессирует Жиру. Вот на самом деле, как прогрессирует Жиру, Касильни, Коклен. У нас появились Чех, тот же Перметри Закер остался, Санчес. На их есть великолепный диспетчер Разил, да. И когда играют такие игроки, тот же Уэлбек, Уолкот, они уже могут быть помощниками. То есть они уже не будут вываливаться из игры в целом. Так как вываливаются, когда, как это было раньше на самом деле. Ну, конечно, если мы там поставим Чемберлена, Рэмзи, Уолкота сразу вместе... Там,
и Вобби, и Вобби, я попрошу.
Да, и Вобби, естественно, нам ничего не светит.
Джаку.
А если мы соберем нормальный состав, как бы, и поставим, я думаю, они смогут это сделать. Тем более, потому что то, через что пришлось пройти Оливье Жиру, например, его только закалило.
Да, это... Еще раз говорить, что конкуренция любого вида, она укрепляет.
И не только конкуренция, и в плане давления, которое было оказано на него перед чемпионатом Европы, своими же французскими болельщиками.
Согласен.
И что он там основным, и он действительно он был основным. И действительно, на мой взгляд, он был одним из лучших центр-форвардов на европейском чемпионате. И то, что он сейчас показывает характер, борясь против собственного главного тренера, доказывая ему, что он основной. И это его закалило, и в плане давления. То есть у нас уже совсем другой центр форвард, не такой, каким он приехал к нам.
Ну, я понял. То есть, короче, если по голливудским сценариям, то это к вам.
Ну, слава богу, не болливудские, не индийские.
Да-да-да. Значит, друзья мои, я не буду сейчас ничего озвучивать о тех голливудских прогнозах, которые дал Адиль на ближайшие два тура, поскольку... Сейчас вы все это более-менее услышите как-то. Адиль, спасибо вам за участие. Как всегда, интересно было с вами.
Спасибо вам, Иван.
До свидания.
До свидания.
И сейчас у вас есть 20 секунд, уважаемые слушатели, представить себе, какой счет поставил Адиль на матч Арсенал-Челси.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Иван, привет, привет. Голос опять невеселый.
У
Я
кого?
Не знаю, как помочь, понимаете? Нострадамус сейчас был очень занят, да? Вы понимаете, да, вот выигрыш Трампа и инаугурация, он был приглашен, потому что это же он спрогнозировал, внес, так сказать, решающий вклад в победу нового президента. И он просто разрывался, поручил ассистентам, ну и сказал, что вы особо там не выигрываете. Уж мы стараемся выполнять его наказы, да? И... А у вас все равно голос невеселый.
Я связи не понял никакой, ну ладно. Это мой голос-то с чем связан? Что мы выигрываем, что он невеселый? Пытаюсь въехать вот в логику.
Нет, у вас голос невеселый, да? Несмотря на все наши старания сделать вашу жизнь проще, слаще, ну и как бы вот не то, чтобы мы поддавались, но как-то вот мы стараемся, чтобы вы нас немножко поднагнали. Вот в чем момент.
Вы на нас немножко поднагнали.
Ну, конечно.
Значит, предлагается в аудиоверсии игры 31.1 опустить и сразу перейти к главной истории. А главная история у нас это суббота. И у нас коэффициент 2 на воскресенье, естественно. Матч Ман-Сити с Вонси, где хозяева выиграют 3-0.
Иван, это был... неудачный результат. Мне очень жаль, что на него был поставлен у вас коэффициент, потому что ровно такой же счет наш великий и неповторимый Нострадамус спрогнозировал, но без коэффициента.
Понятно. Ну, у вас что с двоечкой?
Наш коэффициент двоечка – это гостевая победа Ливерпуля со счетом 3-1. А у вас?
Нет, у нас там нет гостевой победы Ливерпуля для начала.
Это очень хорошо. И что же, у вас там ничья, что ли?
У нас ничья 2-2 там, в общем.
2-2. Ну, забито 4 мяча, это вы правильно отгадали. Но немножко один гол не в ту сторону вы поставили, это бывает.
Это бывает, да, да. Промахнулись там ручкой.
Да, да.
С коэффициентом...
не в те ворота.
Не в те ворота, да. Гол забил... ну, не в те ворота. С троечкой у нас ФК Саутгемптон, Вест Хэм Юнайтед. И хозяева выиграют 1-0 скромно.
Та же разница, Иван. Но мы не изверги. Мы не стали чикать ваш коэффициент, потому что и так отставание ваше огромное. Значит, 2-1 победа хозяев.
Так.
2-1. Здесь мы разойдемся, и у вас есть шанс.
Ну, у вас что?
Наша троечка... Вестбромвич Сток.
У нас нет там ничего.
У вас там нет ничего. Выиграют хозяева?
Нет.
Уже хорошо. То есть никто никого не почикал. Значит, 2-1 победа хозяев. У нас, у вас?
2-2.
Ну, один гол, да. Да, его не засчитают, потому что офсайд там будет.
Ну, примерно та же история, да, все. А вот коэффициент 4 у нас как раз в центральном матче тура.
И у нас на центральный матч.
Какой у вас центральный матч? Уотфорд-Бернли?
Нет. Ну почему же так? Вы раз думаете, в Лондоне, на Стэмфорд-Бридж.
И?
С коэффициентом 4.
Так.
При всем уважении.
Так.
При всем большом уважении.
Да.
Все-таки.
Да.
Как вы уже, наверное, поняли.
Челси забьет 2 гола.
Да.
Так, и?
Один пропустит.
А у нас 2 пропустит. У нас 2-2 счет с коэффициентом 4.
Что-то все время один гол куда-то вот он норовит
да.
Между нами вот как-то так пролететь.
Да, все время без гола.
2-2, да?
Коэффициент 5 у нас зато убойный.
Так.
Убойный. Последний матч тура. Лестер, Манчестер Юнайтед.
И у нас там коэффициент 5.
Но у нас счет зато 2-1.
У вас счет 2-1, то есть я так понимаю...
В пользу Лестера.
Что в пользу хозяев счет.
Да.
Вы будете смеяться, Иван? Я все хотел услышать вас смех, потому что печаль и грусть как-то в вашем голосе.
Так.
А это мне всегда неприятно.
Так.
Я хочу, чтобы люди всегда радовались. Так вот, нас опять разделит один гол.
2-2, что ли?
2-2.
Угу. Я был уверен, что ваш подставил на Манчестер Юнайтед.
Нет.
Я бы и сам на Манчестер Юнайтед поставил.
Ну зачем? Что-то они там разогнались, победа за победой уже, и португалец как-то он вот так вот...
Оживился.
Да. В общем, нет. Ну, все должно быть как-то так, в меру. Вот. 2-2.
Ну, ясно. Хорошо. Завтрашние прогнозы все можно будет завтра почитать на блоге перед началом тура. Вот. А следующий подкаст у нас уже выйдет после матча Арсенал-Челси. И там мы проверим, насколько еще сократился разрыв между нами. И глядишь, уже и борьба начнется.
Ясно. Иван, ну а вот вы лично, если вы себя, так сказать, сепаратируете от прогноза блога, вы согласны скорее с блогом или с Нострадамусом? Со всей большевистской откровенностью.
Когда?
Челси-Арсенал. Ничья или победа
хозяев? Челси-Арсенал, да, Арсенал проиграет, конечно. Да, к сожалению. Я бы поставил туда, да. Вот на победу Арсенала поставить вообще невозможно. Не представляю, как можно сделать. Ну, ничью. Да, может быть. Ну, маловероятно. А вообще, как вы знаете, как герой фильма, был такой фильм «Гараж»,
да,
Эльдара Рязанова.
Да.
Вот, там был такой герой, которого играл Вячеслав Невинный, ага, который выводил специальных макак для Сибири, чтобы они там в Сибири шишки собирали. Ну, приносили пользу какую-то народному, ну, да, хозяйству. Да. Он говорил, на ваш вопрос отвечал строго: «Я всегда с большинством». Вот, поэтому, перефразируя, можно сказать, что правильная позиция – это «я всегда с лидером». Кто выигрывает, я всегда с ним.
Ну, она сохраняет часть здоровья немалую, в общем-то,
ну, да, спокойствие. Да-да-да. Война с ветряными мельницами и так далее, все отсутствует. Ну, хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо, будет интересно в субботу.
До свидания.
До свидания.
На этом, друзья мои, мы заканчиваем очередной выпуск «Арсенал» подкаста. С вами был, как и обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.